Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. В ожидании Тони. Театральное обозрение Ирины Симаковской. Когда придет русский бестселлер? Гость «Американского часа» профессор Михаил Эпштейн. Горький и Шаляпин как тандем. 1918 век спустя. Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет театральное обозрение Ирины Симаковской. Ира, мы с вами встречаемся в преддверии самого важного сезона в театральной жизни Америки – раздачи наград Тони. Это как «Оскар», но для театра. Интересно, что в этом году это 71-й раз вручается Тони. Я специально посмотрел, в чем была первая награда. Первая награда состояла из грамоты и зажигалки, как ни странно. Дарили каждому зажигалку, и мужчинам, и женщинам. Но женщинам дарили золотое украшение, а мужчинам зажим для денег. И происходило все это в Mayflower отель, по-моему, самый красивый отель до сих пор в Нью-Йорке. Это такой храм арт-деко. Ну, а теперь давайте поговорим о том, как выглядит список номинаций на главный театральный приз Америки.
Надо сказать, что современные номинанты, например, Тони, выглядят очень абританино, то есть они очень близки к Великобритании. Практически все номинанты на Тони в тот или иной момент прибыли из Англии, из Лондона. Надо сказать, что этот момент очень радостный, с одной стороны, хотя я могу сказать, что не все английские спектакли одинаково хороши, и этот сезон как раз показал несколько не очень интересных британских спектаклей, которые были сыграны в Бруклинской академии музыки. Один по Юджину О'Нилу с Джереми Айронсом в главной роли «Долгая дорога в ночь», и второй спектакль Королевского шекспировского театра «Король Лир» с Энтони Шером в главной роли тоже не особенно порадовал любителей театра. В БАМе был неудачный сезон, хотя обычно бывает наоборот. Обычно бывает, что на Бродвее неудачный сезон, а в БАМе очень хороший сезон.
БАМ – мой любимый театр, там всегда самые интересные экспортные спектакли.
Да, ну вот мне кажется, что в этом сезоне он переживает не самые лучшие свои времена, может быть, потому что там меняется художественный руководитель.
Это всегда болезненное дело.
Да, и, может быть, следующий сезон уже будет более интересным.
Ну, а что же самое интересное из номинаций?
Я бы назвала самым интересным из номинаций два спектакля. Это все старые пьесы. Это все как бы возобновление пьес. Первая пьеса – это «Ангелы в Америке» Тони Кушнера, приехавшая из Лондона, поставленная замечательной женщиной-режиссером английским, которую зовут Мэри Энн Эллиот. Мы уже видели в Нью-Йорке ее спектакли и очень их полюбили, надо сказать. Первый спектакль был «War Horse» – «Боевая лошадь», «Боевой конь», он, по-моему, называется по-русски.
Это та пьеса, по которой Спилберг поставил фильм.
Совершенно верно. И второй спектакль был о мальчике-аутисте. Оба эти спектакли поставила Мэри Энн Эллиот, и спектакли эти замечательные были. За оба этих спектакля она уже получила Тони. И теперь третий ее спектакль, привезенный на Бродвей, номинирован на эту премию. Надо сказать, что «Ангелы в Америке» получили самое большое количество номинаций в этом году. 11 номинаций, номинированы артисты. Заслуженно, прекрасные актерские работы, прекрасная сценография, прекрасная режиссура, об этом говорить уже не приходится, хотя обычно в списках Тони режиссеры стоят на последнем месте. После сочинителей стихов и музыки, и авторов, звукорежиссеров, художников по свету в самом-самом конце. Хотя говорить, конечно, нужно именно про Мэри Энн Эллиот, которая поставила этот спектакль.
Надо сказать, что спектакль этот в двух частях, и идет он 7 часов. С перерывом, конечно, но все равно это сильное испытание.
Идет он в 2 вечера или марафоном в субботу-воскресенье, днем и вечером. Не хочется, чтобы он кончался. Я, например, пошла смотреть второй раз. Потому что спектакль замечательный тем, что в него вдута жизнь. И вот этот вот очень горький момент в американской истории, когда появился СПИД, и когда на этот СПИД не обращали никакого практически внимания власти, и когда умирало очень много людей, все это вторгалось в человеческую жизнь, в отношения между людьми.
Главные герои этой пьесы – это СПИД и Рейган, потому что на самом деле, когда этот спектакль появился впервые, то его воспринимали именно так – тема СПИДа и тема Рейгана как консерватора, который тянет Америку назад к маккартизму. Но он оказался очень долгодействующим спектаклем. Он идет в разных странах мира, он сейчас вот его возобновили. То есть что-то там есть такое, что постоянно заставляет действие быть актуальным. И, конечно, в эпоху Трампа, которую многие сравнивают с эпохой Рейгана, по-моему, несправедливо, этот спектакль живет заново, не так ли?
Безусловно. Мне кажется, что вот нынешняя постановка, английская постановка, идущая на Бродвей, это лучшая постановка этой пьесы из всех постановок, которые видела я в своей жизни. Она совершенно не натуралистическая. Она, наоборот, очень такая фантазийная. И не просто гей-фантазийная, а вообще это фантазия о жизни, о нашей жизни, в которой СПИД и геи – это как бы частный случай. Она поднимается над всем к общечеловеческим ценностям, и тем она очень хороша.
What? Lesion number one. Look at the wine, dark kiss of the angel of death.
Does it make any difference that I might be one thing deep inside, so long as I have fought with everything I have to kill it?
Love, that's a trap. Responsibility, that's a trap too.
I have to go. I want to spend my whole lonely life looking...
Она очень интересно сделана. Это фантазия, и там прилетает настоящий ангел.
Натуральную величину, как писал Довлатов.
Совершенно верно, да. Ангел прекрасный, крыльями которого управляют отдельно стоящие люди, как будто в кукольном театре. И один критик в «Нью-Йорк Таймсе» даже написал о том, что скоро нужна будет новая номинация на лучшую кукловедение, фокусы на сцене, лучшие спецэффекты.
Ну что ж, вполне я понимаю критика, потому что театр все время должен соревноваться с кино. И чем кино становится все более и более усложненным, тем театр должен с чем-то брать. Хотя я не уверен, что он может тягаться с кино. Не этим брал театр Беккета, скажем. А какой второй спектакль вы назвали лучшим?
Еще один спектакль, тоже классика, по пьесе Эдварда Олби «Три высокие женщины», поставил мой любимец, о котором мы уже здесь говорили, Джо Мантелло. Спектакль поставлен на Бродвее. Мантелло – американец. Это как бы американский вариант театра. Очень хорошего. Мантелло всегда ставит классические пьесы, в которых он находит то, что он ищет в театре. И он очень хорошо умеет обнаруживать цель и суть этих великих пьес. Это пьеса о женщине, которой в данный момент пьесы очень много-много лет, и она мало что помнит, но очень много всего помнит другого. Ее играет Гленда Джексон. Эта женщина вспоминает свою жизнь, ей помогает вспомнить и помогает жить ее помощница по хозяйству, которую играет Лори Мэткалф. И это происходит в первом действии. А во втором действии они все меняются местами и дальше продолжают рассказывать историю этой женщины. И героиня А становится героиней Б, героиня Б становится героиней С. Так придумал великий Олби, он абсурдист, но реалистичнее его пьес нет пьес в мире.
Совершенно согласен с вами. Это очень точное определение. Это реалистический абсурд. С одной стороны, его пьесы совершенно безумны. В одной пьесе человек влюбляется в козу. Но с другой стороны, он и бытовик, потому что то, что происходит на сцене, крайне напоминает жизнь. Я очень рад, что он опять возвращается на сцену, потому что Олби мерцает. То он появляется, то он исчезает. И после его смерти он опять стал популярным.
Остается только пожалеть, что бродвейские театры по определению — это театры, которые находятся на Бродвее, в театральном районе, в театральном дистрикте или в Линкольн-центре. Всего бродвейских театров 41. И среди них проводится вот этот самый конкурс Тони, где раздаются награды и так далее, и так далее. А, например, такое помещение, как Парк Эвеню Армори, о котором мы говорили, опять же, в нескольких наших передачах, не относится к бродвейским театрам. А спектакль, который они показывали совсем недавно, который назывался «Ерма» по пьесе Лорки в постановке австралийского режиссера Саймона Стоуна с великой актрисой Билли Пайпер в главной роли, к сожалению, он не вошел в список номинантов, потому что это не бродвейский театр, и потому что им никогда не получить Тони. А без них Тони не полный. Когда в городе показывают такой спектакль, хочется, чтобы театральная общественность на него обращала внимание.
Plenty of rain.
The what?
A children's bedroom.
We used to have a life.
Now we have each other.
The insidious, venomous slither of life.
I want to have a child.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Известие о том, что в этом году мир обойдется без Нобелевской премии по литературе, было особенно остро воспринято в русской литературной среде, где за лауреатами следят с особым азартом. Скажем, на Фейсбуке московский филолог Олег Лекманов объявил шутливый конкурс на отечественную номинацию. Среди кандидатов было много самых разных имен, включая Владимира Сорокина, которого мы недавно обсуждали в «Американском часе». В связи с этим я хочу вспомнить в рамках нашей рубрики «В тему дня» любопытную беседу, которую мы вели с профессором Эмарийского университета и другом нашей передачи Михаилом Эпштейном. Речь шла о том, когда из России придет международный бестселлер и каким он может быть. Михаил, прежде всего, я думаю, мы должны определить, а что значит мировой бестселлер?
Ну, бестселлер буквально значит то, что хорошо продается, но я вкладываю в это выражение другой смысл. Это всемирное слово. Такой дискурс или такой язык, который делается моментально понятным людям в разных частях света и становится их общим языком, то есть таким языком, на котором они начинают понимать друг друга. Ну вот когда вышел «Старик и море», когда вышел «Гарри Поттер», «Над пропастью воржи» Селлинджера вышло, «Имя розы» Умберто Эко.
Мне Маканин рассказал, что он каким-то образом он оказался летом в Дании на пляже, и он увидал, как весь пляж читает одну книгу «Имя розы». Ну, конечно, наверное, из последних таких мировых бестселлеров «Код да Винчи».
«Код да Винчи». Был такой бестселлер «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Книги разных уровней, разных разрядов. Но то, что их объединяет, это мгновенная узнаваемость их языка. Они то ли создают это настроение, то ли отражают настроение, сложившееся в обществе. И печально, что на протяжении многих десятилетий мы не наблюдаем ни одного такого всемирного слова, приходящего из России. Я бы сказал, что последнее пришло и ушло вместе с Солженицыным.
Но когда мы говорим о бестселлерах, мы выносим за скобки литературное качество вообще, потому что не так-то просто определить «Код да Винчи», «Имя розы», «Хемингуэй». Трудно найти что-то общее в литературных достоинствах этих книг, правда?
Конечно, и вкусы человечества, они тоже имеют свойство деградировать, скажем так. Но показательно, что Россия второй половины XIX века действительно создавала вот эти вот мировые бестселлеры «Отцы и дети», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Романы Толстого». И еще даже в начале XX века Чехов, конечно, Горький, молодой,
Горький был очень популярен в Америке. Когда он приезжал сюда, еще до революции, его встречали толпы рабочих в Нью-Йорке.
А как переводили, скажем, Леонида Андреева в Бразилии, в Аргентине? И потом это кончилось. Ну, может быть, какие-то такие политические ударные новинки 20-х годов, типа там «Цемента» или, с другой стороны, рассказов Бабеля, каким-то образом и обходили.
Ильф и Петров в Америке был,
да,
известен.
Но это уже какие-то локальные мировые шедевры, такие полумировые, четвертьмировые. Естественно, возникает вопрос, почему так зачахла российская литературная нива? То есть мы можем чем-то восхищаться, чему-то радоваться, удивляться, но мир остается бестрепетным и равнодушным к нашим местным радостям. Поляки создают какие-то мировые бестселлеры. Вот, скажем, Вишневского «Одиночество человека в интернете». Мне кажется, всем мировым бестселлерам присуща та черта, которая вообще с трудом дается русской литературе, а именно оформленность, компактность. К сожалению, это...
Ну, имя Розы трудно назвать компактным романом, но я понимаю, что хочу сказать. Несмотря на то, что это толстая книга, она как чемодан хорошо уложена. Она все упаковано, да?
Все упаковано, и все очень упруго. Это удивительное свойство, я бы сказал, всех мировых бестселлеров. Возьмем мы Хемингуэя, или возьмем мы «Чайку» по имени Джонатан Ливингстон. Это абсолютно такая вот упругая композиция, которая саморазвертывается и является собой чудо компактности.
Это
роман.
Интересное соображение про компактность. Мне не приходило это в голову. Но ведь в сущности все успешные русские книги на Западе, кроме «Войны и мир», может быть, несмотря на безумно сложный для иностранца язык, вот эта вот компактность повествования, которая четко структурирована, она подкупает читателя, который может погрузиться в эту книгу и найти начало и конец.
Безусловно. И заметьте, структура «Один день».
«Единство места и времени».
«Единство места и времени». Это вот у Венечки Ерофеева в «Москве, Петушках». Это
у Солженицына
«Один день» Ивана Денисовича. То есть выбрана очень удачная форма, которая позволяет вот так идти по частям суток и завершить ночь там же, где начинается день. То есть есть некая в этом проформа, архетип, продиктованный цикличностью самой природы. И все-таки я думаю, что есть в этой книге, как и вообще в современной русской действительности и в современной русской литературе, то, что отказывается воспринять, так сказать, всемирный разум. Вот эта смесь такого византийства и разгильдяйства, и подлости, и коррупции. Понимаете, коррупция, авторитарность и криминал. Таким мы видим это и в «Неопричника». И мне представляется, что вот это та смесь, которую мы находим, кстати, нечто подобное вот у Салтыкова-Щедрина, которая очень глубоко врастает в нашу почву, из нее вырастает, но труднее всего воспринимается вот в мире.
Поэтому Гоголь не стал таким же мировым писателем, как Диккенс, например. Хотя он того же типа талант, того же гротескного характера.
Да. Вообще в русских книгах, вот тех, которые получают премии, которые читаются, которые обсуждаются, в них недостает, как ни странно, общечеловечности. Вот нет компактной, структурно выстроенной книги о любви, например, как книга Вишневского «Одиночество в сети». Сорокин еще и потому, мне кажется, все-таки не станет автором международного бестселлера, мирового бестселлера. Во всяком случае, вот в качестве концептуалиста, каковым он является, несомненно, в «Неопричнике». Потому что концептуализм — это все-таки некая заморозка эмоций. Это все такая дистанция, которая трудно доходит до всемирной аудитории. Она уж очень выношена советским опытом, советским соцартом, пародированием, дистанцией по отношению к официальному языку. Понимаете? Вот эти вот линзы, одна линза через другую линзу, многократное преломление. Такие вещи не имеют, как мне кажется, шанса на то, чтобы стать всемирным, немедленно воспринимаемым словом.
Конечно, это звучит правдоподобно, но я приведу обратный пример. Книги Пелевина, когда они появились на английском языке, первые переводы Пелевина, они произвели довольно сильное впечатление на американскую молодежь. Я видал молодых ребят, которые читали Пелевина, даже не зная, что он русский, им было неинтересно. Это была фантастика. Пелевин для них был человек, который живет в интернете, как и они живут. И это был первый раз, когда русский писатель вошел в американскую литературу не через славистские круги, а просто как обыкновенный писатель. И ему было достаточно понятно, что происходит в такой странной книге, например, как «Чапаева пустота», которая вся построена на советских реалиях. Она ведь очень хорошо продавалась и во Франции, и в Японии. Я спросил однажды у Пелевина об этом. Я говорю, а вы не боитесь называть книгу «Чапаева пустота»? Никто не знает, кто такой Чапаев. наступаю. Он говорит, все будут думать, что я его придумал. И ведь действительно, то есть сам по себе вопрос с дефицитом реалий мне не кажется роковым.
Нет, я совершенно с вами согласен. Дело не в обилии местного колорита. Я имею в виду концептуализм. То, что нам больше всего нравится у Сорокина. А на мир на самом деле воздействует, и мгновенной классикой становятся, в общем-то, страстные вещи, в которых изображается некая вот человеческая натура, которая хочет, стремится, ну, вот 100 лет одиночества, старик и море, над пропастью воржи, тоскует, глумится, какие-то вот такие первичные эмоции. Поэтому мне представляется, что вот не избыток местного, а избыток как раз отстраненно-концептуального мог бы помешать Сорокину стать вот такой мгновенный классик.
Михаил, ну а кто может написать такой мировой бестселлер в России? Возможно ли это вообще?
Не знаю. Казалось бы, кандидатов, претендентов очень много. И Пелевин, и Сорокин, и Владимир Шаров, мне кажется, мог бы претендовать. Может быть, и Дмитрий Быков мог бы, Улицкая. Но, понимаете, это чудо, чудо непредсказуемое. Может быть, возникнет некий Смирнов или Сидоров через год или два. Я не знаю, кто это будет, но я точно знаю, какими свойствами этот бестселлер будет обладать. Это будет, скорее, короткая, чем длинная книга. Она будет, скорее всего, однотемная. Вот как, например, «Один день Ивана Денисовича» или как «Москва петушки». Подробнейшее и мерное ступенями композиционными идущее вникание в некую ситуацию человеческого бытия. Всем понятную, всем узнаваемую. Кстати, вот «Чёрным по белому» Рубена Гальего во многом имела свойство. Она не стала мировым бестселлером, но отозвалось. И мне кажется, что для русской литературы, стоящей перед этим главным вопросом, решающим вопросом, можем ли мы создать некое всемирное слово, то есть классику, которая становится мгновенно классикой. Вот еще не высохли типографские листы, а ее уже читают, перечитывают, рассказывают и так далее. Мне кажется, это испытание, конечно, такой аморфности русского художественного гения. Потому что у нас как-то вот есть такое представление о гении, что вот я гений, я сотворю, а там меня будут понимать и дочитывать, и углубляться. Никто не будет. Ты сам должен все за себя делать.
Роберт Фрост очень хорошо сказал по этому поводу. Он сказал, литературное произведение, любое, он там имел в виду стихотворение, на самом деле любое, должно действовать как льдинка на печи. Она сама движется, потому что она тает, и от этого приобретает движение.
Да.
Вот так должно двигаться литературное произведение. Не должно ничего лишнего быть, никаких комментариев, никаких подробностей. Все должно быть внутри.
Совершенно верно. Я бы еще сказал, что вот там, где русские писатели ставят многоточие, они думают, что многоточие – это 5 точек, 10 точек, миллион точек. То есть догадывайся, вникай, проникай. Многоточие – это 3 точки, и в нем должно быть 3 точки. То есть я хочу сказать, что даже вот темнота, вечность некая замысла, да, его непроницаемость и боговдухновенность, они тоже имеют некие формальные признаки краткости, отчетливости и никто за нас не сделает то, к чему мы обязаны сами. А художник – это удивительное сочетание двух совершенно противоположных свойств – гения и вкуса. Вот когда это чудо совершится, гений вполне воссоединится с вкусом, тогда и состоится другое чудо – рождения русского мирового бестселлера.
Станет темно, когда ветер дует с Невы. Екатерина смотрит в окно, за окном идут молодые львы. Они не знают, что значит зима. Они танцуют, они свободны от наших потерь. Нечего делать с собой сейчас. Они войдут, когда Екатерина откроет им дверь. Что нужно молодым львам? Что нужно молодым львам? Когда весь мир готовится лечь к их ногам, им нечего делать сейчас.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1918, век спустя. Парадоксы и параллели. Горький и Шаляпин как тандем.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». 1918 век спустя. Парадоксы и параллели. Горький и Шаляпин как тандем. Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. Начиная передачу из нашего цикла «1918 век спустя», я предлагаю заглянуть на фронты Первой мировой войны, как обычно мы это делаем. Май 18 года. Уже миллион американских солдат оказалось в Европе. Это была первая весна военная для американцев, которые сражались в чужой стране, в чужом мире. Многие из них впервые оказались в Европе вообще. И вообще, это были американцы, они были достаточно простодушными, достаточно домашними, достаточно крестьянскими, фермерскими детьми в основном. И они очень тосковали по дому. Именно тогда генерал Першинг, который считался таким крайне суровым офицером и лишенным всякой сентиментальности, распорядился, чтобы американская почта доставила от каждого солдата письмо матери. В мае американцы празднуют День матери, Mother's Day, и в этом году все американцы должны были отправить письмо своей матери. Если не было матери у людей, они должны были отправить кому-то, кто заменял бы им мать. И это была такая трогательная история, потому что в этот день солдатам не надо было ничего делать. Их освободили от всяких обязанностей для того, чтобы они могли написать письмо домой. И в Париже, где было очень много американских солдат тогда, им бесплатно давали мороженое и письменные принадлежности. Вот такая виньетка из Первой мировой войны. Но еще прошло 6 месяцев войны, еще полгода продолжалась эта страшная война, и очень многие из американских солдат погибли. 50 тысяч американцев погибло на фронтах, погибло в боях, и еще 63 тысячи американцев погибли от болезней. Так эти жертвы все еще были впереди. Ну, а теперь давайте посмотрим, что происходило с двумя персонажами русской культуры, которые были, может быть, самыми знаменитыми героями культурной сцены того времени – Горький и Шаляпин.
Да, это вот действительно именно так, самые знаменитые. Более знаменитый и более, при этом, может быть, авторитетным, конечно, был Лев Толстой вообще-то. Вот,
но в 18-м году его уже не было.
Но за отсутствием Толстого, безусловно, эти двое, при том, что отношение к ним, как и к Толстому, кстати, мы должны об этом помнить, было далеко неоднозначным, да, вспомним об отношении официальной церкви к Толстому. И у Горького, и у Шаляпина тоже было достаточно врагов, но Горький и Шаляпин – это была пара, вот это вот что интересно. И они выступали как пара, это был дуэт на самом деле. Причем дуэт в каком-то смысле беспрецедентный. Я другого такого дуэта в истории русской культуры не знаю. Параллелью некоторой, довольно отдаленной, может служить дуэт, в котором опять-таки Шаляпин будет участником. Это дуэт Шаляпин и Рахманинов, два великих музыканта. Но Рахманинов, конечно же, уступал несравненно в популярности, знаменитости, если угодно, среди широких кругов русского интеллигентного общества Горькому. А Горького, люди об этом забывают, о Горьком до революции вышло 1000 книжек, брошюр, вот таких памфлетов, то есть в форме книжек, не статей. Статей, наверное, было гораздо больше, можешь себе вообразить, но именно книг. Там были монографии, конечно, и, может быть, какие-то листочки, там 5-10 листочков, но 1000, представляете себе, какова популярность была этого человека?
Любопытно, что 18-й год очень значительным был и для Шаляпина, и для Горького. Горького впервые номинировали на Нобелевскую премию в 18-м году. Вообще, всего его номинировали 5 раз. В 18-м году, да. В 23-м,
об этом забывают.
2 раза в 28-м и 33-м годах. А что касается Шаляпина, то в 18-м году он возглавил театр.
Ну, у Шаляпина вообще, у этих двух персонажей, ну, можно долго рассказывать о том, почему и как они подружились, и почему они стали такими сиамскими близнецами в глазах русского общества. Но в 18-м году я специально посмотрел в летопись жизни Шаляпина, и меня поразило, как часто эти двое, во-первых, появлялись в разных местах вместе, и, во-вторых, насколько активным было их участие вот в текущей политической, культурной, общественной жизни. В качестве примера я начну с одного чрезвычайно такого любопытного эскиза. В 18-м году Шаляпин вместе с Горьким присутствовал на 2-м Всероссийском съезде профсоюза рабочих стекольно-фаянсового и гончарно-изразцового производства. И он обратился к делегатам с речью, исполнил несколько номеров своего репертуара, и дальше, значит, свидетель пишет, что Федор Иванович категорически отказался от денежного гонорара и сказал, что если есть возможность помочь продуктами, то пусть союз передаст артистам театра. Горький и Шаляпин получили оба специальные сувениры – большие чайные чашки. Это были первые изделия, изготовленные на бывшем императорском фарфоровом заводе, который уже после революции получил имя Ломоносова, стал тоже знаменитым очень предприятием, оставался. Ну, представляете, вот появление на Всероссийском съезде профсоюза рабочих фаянсовой промышленности. Вот эти люди были нарасхват. Причем Горький в значительной степени бескорыстная, конечно, была любовь бескорыстная, такое обожание. С Шаляпиным немножко не так, потому что от Шаляпина везде ожидали, естественно, что он выйдет и споет. Это, знаете, похоже на то, что если Высоцкий где-то появлялся в какой-то компании, то тут же ожидали, что он должен вытащить гитару и петь, и Высоцкому это крайне не нравилось. Но Шаляпин, которого тоже, известна же эта знаменитая фраза Шаляпина о том, что даром только птички поют, он не любил так особенно лишаться гонорара, но вот в эти годы он выступал на невероятном количестве благотворительных концертов. А участие Шаляпина гарантировало полный-полный сбор и успех всего предприятия. Поэтому за ним гонялись, перед ним стояли просто на коленях, что называется.
Интересна, конечно, политическая ситуация. В 18-м году все было непросто. И Горький, как мы уже говорили об этом, вспоминая его несвоевременные мысли, относился к политической ситуации в России в 18-м году крайне скептически.
Вот, и даже раздраженно.
Вот, например, такая фраза. «Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились гнилым ядом власти, о чем свидетельствует их позорное отношение к свободе слова, личности и ко всей сумме тех прав, за торжество которых боролась демократия. Слепые фанатики и бессовестные авантюристы, сломя голову, мчатся якобы по пути социальной революции». Это слова Горького. Трудно поверить, да? Но в 18-м году он опять сблизился с Лениным после покушения на Ленина. И мне кажется, это произошло потому, что он нашел себе место в новой стране. Он стал сохранять культуру. Он почувствовал себя патроном культуры. Он мог защитить как людей, так и их дело. И издательство «Всемирной литературы» было детищем Горького, и, конечно, это был способ привлечь и спасти деятелей культуры. просто от голода. Мы хорошо знаем про эти события, потому что есть масса воспоминаний. Помните у Шкловского, как он говорил про воблу, которую выдавали им, сказал, что вобла это была наша мана, спасавшая от голода. И Горький, конечно, видел себя вот именно таким человеком, который может спасти русскую культуру в самый тяжелый период ее существования.
Интересно, что этим же самым, между прочим, занимался и Шаляпин. Именно в то самое время. Я сейчас прочту отрывок из его письма к своей дочке, где он говорит, что все время вожусь с разными арестованными. Это 18-й год тоже. Приходится ездить хлопотать то за того, то за другого. На днях арестовали Теляковского, имеется в виду директор императорских театров Владимир Теляковский, очень видная прогрессивная фигура, очень много сделавший для русской культуры. Так вот, на днях арестовали Теляковского, и вот пришлось хлопотать об его освобождении. Слава Богу, выпустили, и вчера я его видел у себя. Вообще, продолжает Шаляпин, жизнь очень тяжелая, но я не унываю и в сущности не обвиняю никого. Революция, революция и есть. Конечно, есть масса невежества, но идеи мне кажутся светлыми и прекрасными. И если их будут со временем осуществлять хорошим, здоровым способом, то можно думать, что все человечество заживет когда-нибудь действительно прекрасной жизнью. И, добавляет Шаляпин в этом письме, довольно часто бываю у Алексея Максимовича. Видите, вот это все дело в тесном тандеме с Горьким.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем очередной выпуск нашего историко-культурного цикла «1918 век спустя». Соломон, несмотря на то, что Шаляпин принимал революцию, несмотря на то, что Горький ее подготовил, судьбы их оказались совершенно различными. Шаляпин в конечном счете оказался за границей и стал врагом советской власти. Так его подавали.
Да, на самом деле, взаимоотношения Шаляпина и Горького – это сюжет для увлекательного романа. Есть ведь две книги мемуарные Шаляпина. Одна называется «Страницы жизни», а вторая называется «Маска и душа». Обе книги не написаны Шаляпиным. Книги обе надиктованные Шаляпиным. Здесь их называют, этих людей, которые диктуют, гострайтерами, да, писателями-призраками.
Я вас успокою, по-русски это тоже называется гострайтер теперь, я сам это видел.
Да, но раньше это называлось литературный негр, если вы помните. Теперь это, наверное, не политкорректно уже. Но в случае с Шаляпиным, вторая его книга «Маска и душа», изданная за границей, написано человеком по имени Соломон Поляков-Литовцев. Любопытное звучится, да, сочетание имени и фамилии видного эмигрантского журналиста. Об этом вообще очень редко вспоминают. И фигура Полякова-Литовцева, она забыта. Есть, кстати, замечательный портрет его работы художника Сорина. Я представляю себе, как выглядит этот человек, кое-что я его читал, но о нем вообще-то забыли. Но имя гострайтера для первой книги, оно очень широко циркулирует, потому что это был никто иной, как Горький. Шаляпин приехал к нему на Капри и диктовал ему. И, конечно же, стиль этих двух книг разительно отличается. У каждой свои достоинства и свои некоторые недостатки. Книга Горького, она так и читается, как книга Горького. Ты сразу видишь стиль Алексея Максимовича. Я думаю, что он более свободно высказался, Шаляпин, в своей этой второй книге. И она, конечно, антисоветская. Но с книгой, которую сделал Горький, между Горьким и Шаляпином возник конфликт. Потому что это был, в первую очередь, финансовый конфликт. И Горький подал на Шаляпина в суд. И проиграл этот суд в Парижском суде. Но тут есть еще один очень любопытный момент, в котором участвовал третий персонаж в отношениях Горького и Шаляпина. Шаляпина чрезвычайно высоко ценил Сталин. Во всех разговорах, когда заходила речь о искусстве актера, именно что даже не певца, а актера, Сталин всегда приводил Шаляпина в пример, как вот такого образцового великого артиста. И несколько вот таких крупнейших фигур эмигрантской культуры русской его особенно привлекали. Это был Шаляпин, Бунин, И это был Рахманинов. И по отношению ко всем к ним Сталин предпринимал конкретные шаги, чтобы попробовать их вернуть в Советский Союз. И во всех трех случаях это ему не удалось. И в случае с Шаляпиным попытку эту, конечно же, по поручению Сталина предпринял Горький. И тоже у него ничего не вышло, потому что, во-первых, по-разному, но все эти трое персонажей пользовались на Западе колоссальным успехом. Кстати, Сталин это тоже понимал. Он всегда говорил, что артиста нужно, и вообще, так сказать, человека культуры, нужно заинтересовать материально. Он всегда это подчеркивал, поэтому, скажем, артистам Большого театра при первой же возможности втрое увеличили оклады, чтобы все было в порядке у них. А в этом смысле он был достаточно циничным человеком, как, впрочем, во многих других тоже. Шаляпин, конечно, и Рахманинов из этой троицы. Бунин зарабатывал поменьше, хотя Нобелевская премия ему не помешало, в том смысле, который он, как мы знаем, отнял, конечно же, у Горького, у фаворита Сталина, на которого тот поставил очень сильно. Но эти двое были миллионерами, и Шаляпин, и Рахманинов, и на сталинскую удочку они не попались.
Любопытно еще один персонаж, который связывает Горького и Шаляпина, Маяковский. У Маяковского есть стихотворение 26-го года о Горьком. Вот оттуда... О Горьком и о Шаляпине. Опять этот дуэт, да? Опять эти тандем, как вы говорите. Там есть такие строчки. Да, надо вспомнить, что в 26-м году и Горький, и Шаляпин жили за границей. «Горько думать им о горьком эмигранте. Оправдывайтесь, гряньте. Я знаю, вас ценит и власть, и партия. Вам дали бы все, от любви до квартир. Прозаики сели пред вами на парте бы. Учи, учи, верти». Или жить вам, как живет Шаляпин, раздушенным аплодисментами оляпан. Вернись теперь, такой артист, назад на русские рублики. Я первый крикну, обратно катись, народный артист республики. Тут надо вспомнить, что в 18-м году, как раз в нашем 18-м году, Шаляпин стал первым народным артистом Российской Республики. Соломон, что для Шаляпина был 18-й год в творческом отношении?
В первую очередь, действительно, бесчисленными выступлениями на самых разнообразных вечерах, многие из них благотворительные.
То есть он на самом деле стал народным артистом?
Да. И всюду Шаляпин выступал, и всюду это обеспечивало колоссальные сборы и действительно помощь вот всем этим нуждающимся.
Соломон, как мог Шаляпин оставить все это и уехать за границу?
А вы знаете, вот ему в конце концов надоело, что его используют вот так, как дойную корову, и ведь Шаляпин, это тоже очень интересно, вот здесь сравнить личности полезно Шаляпина и Горького. Горький – это каждый выдающийся, великая, я бы даже сказал, творческая фигура, хотя сейчас к Горькому и относится весьма скептически. Заметьте, что Шаляпина это не касается, да? Шаляпин остается такой легендой и кумиром, как бы, у
широких масс. Я бы сказал, что Шаляпина проще любить.
Да, но из них, из двух, строитель настоящий. Это все-таки Горький. То, что сделал Горький, это беспрецедентно. Его роль в создании огромного количества важнейших институций в русской, советской в тот момент, она и была русская культура, это нечто сравнить. Все бесконечные какие-то вот эти издательства. Союз писателей. Мы сейчас его воспринимаем как бюрократическую организацию. Но когда она создавалась для того, чтобы помочь писателям выжить, чтобы они могли получать авторские, чтобы им помогали как-то, чтобы им там, скажем, композитор, союз композиторов, который был создан уже по образцу союза писателей. Я знаю, как это все. Переписка нот, поездки в какие-то санатории, исполнение. Все это делалось по горьковской модели, одобренной Сталиным и, так сказать, и проведенный Сталином жизнь. Горький был строителем. Шаляпин же был гастролером по своей сути. Он всегда говорил: «О, я хочу сделать то, хочу это, хочу театр свой». Никогда не сделал. Он никогда не создал своего театра. И в качестве вот такого индивидуалиста-гастролера великого, конечно же, о чем же речь, его место... Ему было просто-напросто комфортабельнее жить на Западе. По сути своей он был анархист, анархист-индивидуалист. И в этом качестве, конечно, мы его помним, и в этом качестве многие его любят до сих пор. И об этом вот эта анархистская струя в творчестве Шаляпина, мне кажется, прекрасно выразилась в записи песни «Солнце всходит и заходит». Это тоже очень любопытная история. Она впервые прозвучала в дореволюционной постановке, в первой постановке пьесы Горького, опять-таки, «На дне» в художественном театре. С этой песни началась популярность того, что сейчас мы называем русским шансоном.
То есть она как началась, так и не кончилась.
Да, это вот каторжная, тюремная, блатная песня. Вот с этой песни началось торжество вот этого жанра в русской популярной культуре.
Да, надо вспомнить, что в 60-е годы все интеллигенты пели блатные песни, и Высоцкого тогда называли «талантливый пародист тюремной лирики». Было у него такое звание.
Но спектакль художественного театра могли увидеть только в Москве или там в Петербурге, куда художественный театр привозил эту пьесу. А Шаляпин записал эту песню на граммофонную пластинку. И она в сотнях, тысячах экземпляров разошлась по России и послужила популярности этого жанра в гораздо большей, может быть, степени, чем даже спектакль художественного театра. И вот эту запись мы сейчас и послушаем. «Солнце всходит и заходит» в исполнении Федора Ивановича Шаляпина.
Пока Шаляпин и Горький жили на Западе, то их положение в мире было совершенно одинаково, в том смысле, что они оба были очень популярными, очень знаменитыми русскими культурными деятелями. Но когда Горький вернулся в Россию, все стало немного иначе. Недавно я прочитал, что Ромен Ролан говорил о Горьком, вернувшемся в Россию. По-моему, это очень печальные слова, которые стоит вспомнить. Горький вернулся не в ту Россию, которую он знал. Это уже была Россия фараонов, пишет Ромен Ролан. И народ пел, строя для них пирамиды. Потонув в буре народных оваций, он, Горький, захмелел от затянувшей его круговерти. Былой индивидуалист, тот же самый анархист, как и Шаляпин, окунулся в поток. Он не хочет видеть, но он видит ошибки и страдания, а порой даже бесчеловечность этого дела. В сущности, Горький слабый, очень слабый человек, несмотря на внешность старого медведя. Он позволил запереть себя в собственном доме. У старого медведя в губе кольцо. Несчастный старый медведь, увитый лаврами и осыпанный почестями. Вот такую картину нарисовал нам Ролан старого Горького.
Шаляпин выбрал другой путь. Не нам судить. На самом деле, скажу вам, Саша, кто из них прав, кто виноват. Каждый выполнил свою жизненную миссию, каждый выполнил ее по-своему. Вклад каждого в отечественную культуру грандиозен. Сравнивать итоги жизненные вот двух таких мощных фигур – это сложная задача, тем более, что они работали в разных областях художественного творчества. Я могу только сказать одно. Вот сегодня у нас 2018 год. Присутствует ли в нашей жизни сегодня Горький и Шаляпин? И если присутствует, то в какой степени и как сравнивать их положение в нашем сознании? Кто для нас является более любимой фигурой? Да, ответ, вероятно, будет, что более любимой фигурой является Шаляпин, хотя записи его делались в то время, когда еще, может быть, запись граммофонная не была такой изощренной, какой она является сейчас. И тем более, конечно, не остались видео, которые, если бы Шаляпин жил бы сейчас, бы показывали бы нам его как гениального актера.
Ведь многие считали, что он гораздо большей степени актер, чем певец.
Да. Я об этом слышал от людей, которые видели Шаляпина, и они говорят, что записи дают чрезвычайно ограниченное, чрезвычайно бледное представление о том впечатлении, которое произвел Шаляпин. Он был в первую очень гениальным артистом. Потрясал тем, как он двигался, как это все происходило, что его жестикуляция, его мимика. Это все было неотъемлемой частью его дарования. Но, тем не менее, Шаляпин живет в народном воображении, и отношение к нему в целом гораздо более, может быть, достопримечательное. А мы вспомним о Шаляпине, закончим нашу передачу. Одной из его любимых арий – это будет ария Сусанина из оперы «Жизнь за царя», которая так-то называлась. «Чует правду» – это предсмертная ария Сусанина, и она, может быть, нам рисует также и какие-то предсмертные ощущения самого Шаляпина.
Программа уже была готова, пришло известие о кончине Филиппа Рота, несколько лет назад вышедшего редчайший случай среди писателей на пенсию. Совсем недавно он отпраздновал свое 85-летие, которое встретил в добром здравии и хорошем настроении. Теперь он ушел вслед за другими китами американской прозы – Солом Беллоу, Абдайком, Доктору. Рот получил все мыслимые награды, за исключением вожделенной и заслуженной Нобелевской премии. Он бесспорно был живым классиком. Во что, надо сказать, было трудно поверить, когда я встречал его жующим и выпивающим в нашем нью-йоркском ресторане «Самовар», где Рот часто бывал по праздникам. Здесь он казался своим еще и потому, что со Старым Светом, с восточноевропейским еврейством, его связывали отношения любви и отчуждения. Вечный герой Рота – эмансипированный еврей, променявший дом на американскую мечту. Безжалостный и комический анализ этого авторского персонажа стал объектом творчества Рота. Уже первый его роман «Прощай, Колумб» очаровал читателей и оскорбил героев, американских евреев, со всеми присущими только им комплексами. Этот же, хорошо знакомый нам и по Вуди Аллену тип, центральный персонаж уже легендарной книги «Жалобы портного», которая принесла Роту непреходящую славу тонкого, язвительного и уморительно смешного автора. Живя в тени раннего успеха, Филипп Рот никогда не сдавался ему. В книгах 90-х годов он бесконечно экспериментировал, публикуя цикл автобиографических произведений, где автор отражался в безусловно кривом зеркале своего любимого героя, американского прозаика Натана Цукермана. Уже на восьмом десятке писатель вернулся к реалистической прозе, хоть и фантастическому в жанре «что если» сюжету. В «Заговоре против Америки», лучшей книге позднего Рота, автор описал страну с профашистским антисемитским режимом, который насадил летчик Чарльз Линдберг, якобы победивший Рузвельта на выборах 1940 года. Как сказал один критик, под видом сатиры Рот написал свое первое в жизни любовное письмо, и обращено оно к Америке, не соблазнившейся таким поворотом истории. Смерть Рота завершила целую эпоху в истории американской словесности, и она, эта эпоха, была славной. На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Ирина Симаковская, Михаил Эпштейн и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
Сибирь Реалии развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.